уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, все слушатели.
Наши координаты 7373-948. Телефон. СМС плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть Телеграм «Говорит Москобот» и наш стрим в Ютубе. Что ж я все путаю. В Ютубе тоже опять запущен, поэтому подключайтесь, пожалуйста. Здесь можно нас и смотреть, здесь можно нас слушать, и нам можно сюда писать. И я буду зачитывать все ваши сообщения, которые по теме будут там появляться. Богдан Анатольевич, давайте про Беларусь, в общем-то, и начнем. Ничего особенного. Но в Беларуси просто очень много под тем. Это санкции, это последние действия Лукашенко по поводу самолета, это встречные и запреты полетов, это тоже непонятная неразбериха в отношении того, все договорились между собой по облету Белоруссии или просто не договорились намеренно, и поэтому теперь самолеты друг другу не пускают. Давайте все-таки начнем с того, что он взял Протасевича, потому что, очевидно, он хотел взять Протасевича, но зачем было все вот это вот, вся вот эта история с Хамасом, не Хамасом, с этим письмом.
Вы сейчас процитировали Лукашенко, когда он выступал, он говорил, Хамас, не Хамас,
какая
это
разница,
не важно.
Да.
Какая разница, действительно.
Ну вот правда, зачем все это было?
Вообще, многие задаются вопросом, что это было, собственно говоря, что это такое? Это подстава Лукашенко, то есть, ну, все даже настолько удивлены грубости этой акции, что даже считают, что, может быть, кто-то из чиновников его просто решил подвести под монастырь. Или же это действительно операция белорусских спецслужб. И тут тоже поддают эту версию сомнению, подвергают, мол, не могли они так это сделать, там, это вмешательство и помощь других спецслужб, кто-то утверждает российских, кто-то говорит, там, МИ-6 и так далее. Нет, я считаю, что, конечно, это была операция белорусских спецслужб, но она была грубая, топорная, очень неподготовленная или слабо подготовленная.
Но
все эти, но главное, что она эффективная.
Результат-то
что человека...
есть.
Да.
Человек-то в застенках.
Человек
теперь
в застенках, да. Ему можно только посочувствовать, хотя мы с ним не то что на разных, а на противоположных идеологических позициях, и в иное время мы бы встретились, наверное, там через прицел, смотрели бы друг на друга. То есть я считаю, что это просто была очень примитивная, грубая, топорная операция спецслужб Лукашенко. И один из лукашенковских пропагандистов, Алексей Дзермант, он, правда, это сообщение уже удалил, но он написал с такой гордостью, что опять белорусские спецслужбы становятся ньюсмейкерами, опять они дают повод к всемирному обсуждению. Вот какие они молодцы и какие они грамотные. Я считаю, что было сделано все очень грубо, но это не имеет значения, если эффект достигнут. Сам Протасевич писал о том, что за ним следят, что пытались фотографировать его документы, что наверняка в самолете тоже присутствовали среди пассажиров. Вот там же осталось 6 человек в Беларуси.
Какие-то люди.
Да. Какие-то
люди. Там грек остался, там украинцы остались какие-то.
Непонятно,
да,
кто, но греки ли они действительно украинцы или нет, это не имеет значения сейчас, но возможно, что они тоже страховали, соответственно, поимку и арест Протасевича. С моей точки зрения, конечно, это перехват, это воздушное пиратство, это недопустимые действия, хотя формально сейчас ИКАО, наверное, будет очень сложно придраться к Лукашенко.
ИКАО, кстати, да, потому что это все в соблюдении, потому что любое государство
все, что
вправе.
Все только ради безопасности, конечно.
Нет, а любое государство по факту вправе. Помните, Украина тоже сажала самолеты.
Но там не было обоснования. Украина, кстати, поступала еще грубее, и сейчас это служит...
Просто потому что мы можем, да.
Но это, мне эта логика тоже несколько кажется странной. То есть вот раз кто-то сажал самолет Эва Моралеса, или Украина разворачивала самолет тоже с политически нелояльным по отношению к ней человеком, значит, Белоруссия может делать так же. С моей точки зрения, нет, не может.
Почему?
Ну, потому что это недопустимо. Ни для тех, кто сажал самолет с Эво Моралесом в поисках Сноудена, ни для тех, кто сажал самолет белорусских авиалиний в Киев обратно с этим журналистом, ни тех, кто сажал самолет Ryanair.
Я даже понимаю, почему Лукашенко... Наверное, я, скажем так, с точки зрения логики тех, кто, например, эту операцию продумывал, я понимаю, что если бы они сказали, что вы должны немедленно здесь сесть, пилот бы спросил, почему, а потому что у нас на борту есть такой-то. Не посадили
все...
бы эти самолеты, конечно, не посадили
все...
бы.
Эфир же с двумя экспертами и с ведущей на канале «Политвера». Там вообще утверждают, что вот эти переговоры, которые нам представляли как основание для посадки самолета, что якобы пилот принял решение сажать сам, что этот диалог, там чуть-чуть его изменили. На самом деле поменяли местами диспетчера с пилотом. Говорил диспетчер, что он принимает решение о посадке самолета, а не пилот.
Ну, вообще, конечно, решение принимает всегда пилот.
Да, должен принимать пилот.
По идее.
Это да, да, это верно. Но, тем не менее, вот в эфире Политвера говорили о том, что там поменяли местами этих двух персонажей, и на самом деле диалог читается по-другому.
Верить никому нельзя. Как Мюллер говорил, никому нельзя верить, только мне.
Да, порой даже собственной жене.
Ну, что-то в этом роде, да. Но в данном случае все-таки, вот здесь, знаете, водораздел. Мы несколько дней уже с момента проведения вот этой операции в Минске с разными экспертами я задаю примерно один и тот же вопрос, потому что версии и трактовки разные. Вот ровно так же, это было в порядке вещей, понимаете, там, это было с Эйхманом, это было с там, какими-то различными операциями Моссада на территории третьих стран, это было, простите, с Хашукджи, но там, правда, да, там осудили людей.
Ну, Хашукджи, в принципе,
да,
там страшнее
все, там, конечно. Конечно, но это было с Сулеймани, это было с самолетом Эва Моралеса, то есть так или иначе, разные страны, преследуя собственные цели, они иногда приступают те самые, наверное, красные линии или поступают так, потому что эти красные линии не очерчены. Но если за Сулеймани ничего не последовало в Соединенных Штатах Америки, например, Соединенным Штатам Америки, то почему такой вой поднялся вокруг Лукашенко? Ну вот правда, без оценочно, хороший, плохой, гуманист, не знаю, кто там, диктатор,
вы
неважно,
знаете,
просто
Евгения,
вот по действиям.
Я думаю, что вы преувеличиваете. Ну какой вой? Ну, пару дней об этом, может быть, порассуждают. Может быть, даже, собственно говоря, объявят какие-то символические санкции. Вот сейчас поступают сведения о том, например, что вот агентство Bloomberg сообщает, ссылаясь на свои источники, о планах Европейского Союза наложить санкции на калийный экспорт из Беларуси. Эксперты,
да,
опрошенные агентством, полагают, что и для европейцев это будет безболезненным, так как на рынке белорусов заместит тут же Уралкалий. Наш, кстати, концерн, угу, который также пострадал в свое время от Лукашенко. Если действительно будут наложены какие-то серьезные санкции на Белоруссию, это будет означать, что Евросоюз не терпит подобного отношения к себе, потому что он будет это воспринимать именно как отношение к себе.
Потому
вот
что
посадили, есть красные линии, да.
Отношение к себе, в смысле, наш самолет посадили, а не то,
наш
что
самолет,
за Протасевича. Надо понимать, что они не за Протасевича.
Протасевич тоже все-таки он там имел статус беженца или кого-либо еще. Он жил на территории Евросоюза, ему разрешили там жить, его,
да,
финансировали в его деятельности. Что вот здесь, Александр Григорьевич, вы поступать так не можете, если действительно будут объявлены санкции. Если не будет объявлено каких-то серьезных санкций, ну, тогда это означает, что Евросоюз, в принципе, плевать хотел и на Протасевича, и на протесты внутри Белоруссии, то есть он их поддерживает формально, ну, конечно, формально он осудит действия Лукашенко, но по большому счету ничего не изменится. Может быть, какие-то символические санкции ведут против тех, кто сажал самолет, вот диспетчера там, объявят невъездным на территории страны Евросоюза.
А поймал он Протасевича, потому что считает его личным врагом или врагом государства, или Протасевич ценная персона, потому что может что-то рассказать, как вы считаете?
Я думаю, что здесь можно объединить все эти понятия, потому что, во-первых, Беларусь — это такое интересное государство, где Лукашенко занимает пост и главного олигарха, и монарха, и, по сути, владельца такого корпоративного государства. У него нет различения между государственной собственностью и своей. Для него государство — это его собственность практически, то, чем он управляет, то, что он считает своим. Ну, собственно, я цитирую белорусов, не буду ничего выдумывать. Поэтому, по большому счету, здесь можно сказать, что, во-первых, главным преступлением в Беларуси считается преступление против Лукашенко. Не против русских, не возбуждение межнациональной розни, непротивление, скажем, интеграции России и Беларуси, а, собственно, все, что угрожает власти семьи Лукашенко, все является негативным, плохим и является преступлением. Поэтому получается так, что Лукашенко, с одной стороны, дистанцируется от интеграции с Россией, потому что он в ней видит угрозу своей власти, а с другой стороны, для него главными врагами выступают такие люди, как Протасевич, но только тогда, когда они выступают против Лукашенко. Протасевич тусовался с полком Азов, он участвовал в Майдане на Украине, и таких людей, как Протасевич, в Белоруссии сотни и тысячи, и тем не менее никто из них никакого наказания не получал.
Прям
до
сотни
тех пор.
Тысячи?
Нет, то не, не сотни тысяч.
Нет, я поняла, сотни и тысячи, в смысле, которые симпатизировали Майдану,
Ну, несколько тысяч человек, я думаю, точно наберется. Во всяком случае, в декабре 2019 года несколько тысяч человек, там до полутора на пике, вышло с крайне оскорбительным, в том числе для России, лозунгами. И, кстати, Лукашенко тогда их не разгонял, не арестовывал.
А, было дело, кстати, да-да-да.
Почему?
Да, да,
потому что это он использовал. Вот, смотрите, народ против дорожных карт. Я не буду подписывать дорожные карты.
19-й год.
Да,
декабрь
19-й.
Декабрь, да, 19-й год, точно, совершенно.
Я могу вспомнить, как мы экстрадировали по просьбе белорусской стороны, кстати, человека, который реально призывал убивать русских, Эдуарда Пальчиса. Его арестовали, посадили, осудили в тюрьму. Мы его выдали в Белоруссию, где его в зале суда освободили на его же день рождения. Это было при Лукашенко.
А 33 богатыря?
Ну да, кстати, еще 200 богатырей, да, где-то еще прыгают по лесам, по утверждениям Александра Григорьевича.
Но он говорил, что
в любом случае, все эти люди, вся эта русофобская сволочь, прости господи, она становится врагами для Лукашенко только тогда, когда она выступает против его личной авторитарной власти, квазимонархической. До этого, пожалуйста.
А Лукашенко наш вообще или не наш?
Ну, конечно, нет. Он такой же, как Протасевич, только вот они под разными флажками. Для Лукашенко главное, чтобы вот была Республика Беларусь, где он со своими сынами, вот он во главе. Он всем управляет, он всех спасает, вот все. И картоплю сажает, и шпиц у него на, там это.
Ну, а как
а
же
для Протасевича должна так быть Белоруссия что-то вроде Майданной Украины, евроинтегрированной, или вроде Прибалтики, где вот президентом будет какой-нибудь человек вроде Левица, который имеет там два гражданства, немецкое и белорусское.
А как же уголок социализма, уголок сохраненного Советского Союза? Это все то, что это говорят о Беларуси здесь?
Это все чистейший миф, который вот вбили давайте в голову.
Вот даже наши слушатели об этом пишут.
Это чистейший миф на самом деле. И в принципе, как бы основные... Во-первых, эффективность белорусской экономики абсолютно низкая. 64% белорусских предприятий, они либо нерентабельны, либо убыточны, либо низкорентабельны.
Работают на Россию.
Нет, они работают в убыток, но они работают за счет России, за счет белорусского бюджета, а белорусский бюджет покрывает дыры обычно за счет российского или за счет кредитов. Во-вторых, собственно говоря, выстроено громадное количество теневых схем, на которых зарабатывает определенное количество чиновников, олигархов, которые при Лукашенко служат роль таких кошельков, и сам Лукашенко, и его семья. Это офшорные счета в Арабских Эмиратах и так далее.
Я хочу, знаете, Бен Анатольевич, провести голосование среди наших слушателей, потому что вы фактически развенчиваете эти мифы, которые есть. К вопросу о том, что все-таки, смотрите, вы считаете, что Лукашенко наш. Вот Лукашенко наш, он все равно, он вот держит...
Я могу
вот
с вами согласиться в чем, понимаете, вот для России...
Я как раз ровно вопрос задаю, потому что мне-то, да, мне интересно вот как раз подумать об... Мне сложно самой для себя определить, поэтому я задаю вопросы. Давайте так, 134-21-35, вы говорите, что Лукашенко наш, он вот прям совсем наш. 134-21-35, и в том числе, по крайней мере, в своих речах он отстаивает, там, и Российскую Федерацию, например, тоже. Вы считаете, что Лукашенко наш, 134-21-35. Вы считаете, что Лукашенко не наш, неважно чей, он не наш, возможно, просто сам по себе. 134-21-36, итак, 134-21-35, Лукашенко наш. 134-21-36, Лукашенко не наш. Может быть, потому что судьба у него такая, да, как государство.
А префикс какой? 495 или 499?
495. А вы голосуете как?
А как же, я голосую за то, что он не наш. Абсолютно.
Да, тогда 495-134-21-36. Вот, если вы говорите, что Лукашенко наш, 134-21-35. И стрим в YouTube, пожалуйста, подключитесь.
Ну какой же он наш, если мы несчастные две оставшиеся дорожные карты, мы их мусолим два года. Если у нас союзный договор мусолится, он уже, наверное, скоро будет выглядеть как папирус, и он уже будет в музее показывать. Он уже с 99-го года союзный договор.
А что же мы ему кредиты даем? Мы даже простили то, что у него к Крыму такое странное отношение.
Да, да, я могу объяснить, почему. Потому что Россия, она, по сути, как бы находится перед выбором. Ну хорошо, вот есть Лукашенко, который выстроил паразитарную модель экономики, где, по сути, она работает либо на него лично, на его семью, либо, соответственно, она просто пожирает те ресурсы, которые Россия ей предоставляет. Белоруссия не может выжить одна. Это маленькое государство, без больших запасов ресурсов, без выхода к морю, с небольшим населением и внутренним рынком. Соответственно, Россия становится перед выбором. Либо у власти остается Лукашенко с этой паразитарной моделью, сохраняя ее в какой-то степени, либо же к власти приходит радикальная русофобская оппозиция, поддерживаемая ЕС и США, которая превращает Белоруссию в новый извод Украины. То есть это резкое обрушение связи с Россией, резкий разрыв связи между предприятиями,
и вот смотрите,
вытеснение рынков и так далее.
Да, Богдан Анатольевич, но вот здесь очень интересно, что по сути это основные как бы товары на рынке угроз, на, вот, на таком, на рынке страхов. Что если мы не будем Лукашенко поддерживать, то придут вот те самые, значит, страшные какие-то русофобы, и все. А почему не удалось сделать так, что чтобы мы что? Не подстраховались или нам не дали подстраховаться?
Евгения, чтобы, дорогой вы мой человек, вот вы здесь сидите такая хорошенькая, красивая.
Так.
Вы помните про Михаила Викторовича Бабича?
А, помню.
Да.
Я даже про Бабарика помню.
Да. Нет, Бабарика это человек другой? Такой, условно.
Про Бабича
условно,
помню,
наш,
да.
Скорее, не наш. Михаил Викторович Бабич, только он приехал в Белоруссию, только он начал реально интересоваться делами, в отличие от там Сурикова или кого-либо еще, вот, только он начал входить в, собственно говоря, в медийное пространство, его тут же оттуда выдавили. Почему? Потому что он на все смотрел с точки зрения интересов России и интеграции между Россией и Беларусью. Его мгновенно выдавили.
А почему Лукашенко тогда не выдавливал всех тех, кого он сейчас называет своими врагами, как то людей, симпатизирующих европейскости и так далее?
Совершенно с вами согласен с этим вопросом. Почему? Потому что он их использовал до тех пор, пока эти люди терпели режим Лукашенко, считали, что он один из гарантов независимости Беларуси от России, прежде всего, что он один из гарантов движения на Запад. Он их терпел. Более того, он их использовал против России. Вот опять же, как тех самых демонстрантов в декабре 2019 года, крайне радикальных, которые писали там «Россия зерно», прошу прощения, это перевода, надеюсь, не требует.
Ну, понятно, да.
Или там, типа, если там москалик пришел к тебе, сожги Нивы, чтобы они москалю не достались и так далее. Он никого тогда не арестовывал, не бросал в тюрьму, хотя лозунги были крайне националистические и за разжигание.
Агрессивные, ага.
Ну, за разжигание под уголовное они попадали. Наоборот, мы видим, что он арестовал и приговорил, в общем, журналистов информационного агентства «Регнум». За что? Что они писали? Они писали всего лишь о том, что в Беларуси на самом деле меняется историческая память, что там есть и развивается при Лукашенко вполне себе националистическая идеология, которая вытесняет даже на уровне символики что-то наше общее там. Например, о том, что негласно там запрещена георгиевская ленточка, что бы там ни говорили. О том, что там вводится своя собственная символика, все эти бутоньерки, о том, что там фактически подменяется память о Великой Отечественной войне белорусифицированным вариантом, что Белоруссия была как некий субъект самостоятельный или самая пострадавшая страна, по которой сначала немцы протоптались на восток, потом советская армия, а Белоруссия была независимая, но самая пострадавшая. Они об этом просто писали, их за это бросили в тюрьму. Почему там нет альтернативной партии, общественных движений? Потому что Лукашенко все вычистил еще 10 лет назад. Русофобы для него были не страшны, потому что он сам в значительной степени эту идеологию копирует ради своей собственной власти. Интересно. Поэтому они для него не были опасными. Мы с вами сидим в радиостудии, в Минске до сих пор вещает Еврорадио. Но спутник, который относится к российскому холдингу «Россия сегодня», он не может вещать там в радиоэфире, в частотах, FM-частотах, он вещает там только в интернете. Почему?
Ну, я даже могу вспомнить историю, это август-сентябрь, когда в Минске были выходы, и что было там с российскими журналистами, и как их потом выцарапывали буквально.
А газета «Комсомольская правда», которая сейчас отказывается печатать все типографии, которые печатают в Россию и завозят в Белоруссию в размере примерно 10% от предыдущего тиража. Для Лукашенко гораздо опаснее сторонники интеграции, сторонники объединения с Россией. Потому что он в интеграции видит большую угрозу своей власти, чем в тех русофобах, вот этих вот маленьких местечковых, которые там против него выступали. Ну, Протасевич, Пальчес, кто-то еще там, взял их, арестовал, законопатил куда-то в тюрьму.
А, вот Олег пишет, это в Белоруссии 30 лет рассказывали про ужасную Россию, а российской позиции просто не было мягкой силы, Россия потеряла Белоруссию.
Совершенно согласен
теперь,
с Олегом,
что не было. Пытается вернуть, потому что за нами Москва. Давать деньги, ничего не требует взамен, это только у нас такое бывает. Понятно, что Россия занималась своими делами, но надо было думать головой, продвигать интересы Российской Федерации. Вот ровно так и получилось, что то есть Лукашенко не нужна была Российской Федерации, поэтому он и не поддерживал никакие пророссийские партии.
Ну вот, вы знаете, это по типу вот, давайте заключим с вами деловое соглашение. Вот вы мне дадите 2 миллиона долларов.
Так.
А вы потом спросите, хорошо, а вы мне? А я вам открытку, почетную грамоту дам, благодарность, я вас поцелую с
удовольствием. В тюрьму не посажу.
Да. Нет, ну в тюрьму здесь нет. Лукашенко была нужна Россия, но она была нужна только как источник ресурсов, кредитных, ресурсных, дешевой нефти, дешевого газа, рынок сбыта и так далее. Только в этом качестве она была нужна. А как только заводится разговор об интеграции, единой валюте, об объединении холдингов, кстати, очень выгодных с точки зрения интересов обеих стран и даже, собственно говоря, фирм.
А вот другие фирмы белорусские говорят, как это, придут российские, поглотят нас?
Ну, хорошо, давайте выработаем механизм взаимодействия. Вот если бы Уралкалий объединился с Беларусь-Калием в единый какой-то холдинг, мы могли бы контролировать 3/4 мирового рынка удобрений. Мы могли бы диктовать цены на удобрения во всем мире, в значительной
степени.
Вот сейчас
господин Баумгерснер-то, наверное,
ну, бедный, он
вспомнил
да,
бы,
да, да, да,
что
он
там было.
Несколько месяцев в 2013 году он провел за решеткой, СИЗО. Его демонстрировали с заломанными руками. Это публичное унижение, я считаю, так же, как и с вагнеровцами. Это унижение России, нашего государства, нашего гражданства, паспорта, всего. Но в любом случае, никакого объединения, никакого движения к интеграции нет, совершенно очевидно. Есть только отношение к России как к тому, что им можно и нужно потреблять.
Так.
И все, больше ничего. Ну, а эту политику давно уже один из экспертов назвал «нефть в обмен на поцелуй». Вы нам нефть, а мы вам поцелуем. Вы братский народ, там, вот можно приехать землю поцеловать, как там несколько лет назад, там, на День Победы, там, и так далее. Это такая же родина, там. А с другой стороны, это не наши воины.
Еще поголосуем. 134-21-35. Вы считаете, что Лукашенко все-таки наш? Вот у вас какая-то такая своя логика, вы можете даже и подкрепить. 134-21-35. Вы считаете, что Лукашенко не наш? 134-21-36. От наших слушателей несколько вопросов. Внутри России в определенных республиках есть люди с русофобским мышлением, это не так важно, говорит Рафаэль. Так,
почему не важно? Я согласен, это, кажется, важно, это важно, но мы обсуждаем сейчас Белоруссию.
Конечно.
Есть в национальных субъектах, там полно людей, в том числе и среди элиты этих субъектов, которые мыслят абсолютно русофобски, но они не могут никуда деться, потому что они пока что находятся в рамках единого государства и под угрозой.
ДВ говорит, вопрос, не считаете ли вы, что раскрутка скандала вокруг посадки самолета в Минске – это сигнал приглашения со стороны Евросоюза к торгу с Российской Федерацией за судьбу Беларуси, о чем прозрачно сказал глава МИД ФРГ? Или вы считаете, что Евросоюз спокойно отнесет к вхождению Беларуси в теснейший союз с Россией, что может предпринять в связи с нашей интеграцией Европейский союз? А в Евросоюз серьезно думают о теснейшей интеграции Беларуси с Россией?
Нет, конечно, я думаю, что там прекрасно осознают все возможности. Проблема в том, что Лукашенко, он сейчас, как вам сказать, находится не то что в безвыходном положении, он находится как вот такая крыса в трубе. Вот она ползет по этой трубе, потому что сзади у нее подгорает. Она может ползти только вперед. Ну, может быть, если есть какие-то ответвления, она может направо поползти, налево, но только вперед.
Но вперед, то есть он все-таки к нам идет.
Ну, это отчасти, вынуждено. Это вынуждено, да. Но все равно он крайне сопротивляется. Вот сейчас, уже не декабрь 2019 года, пару месяцев назад же обсуждали опять эти дорожные карты.
Сейчас опять приедет.
И опять две дорожные карты встали вот на пути интеграции.
Эмиссионный центр?
Нет. А там даже там? Не обсуждался эмиссионный центр. Что вы? Там обсуждалось налоговое таможенное законодательство. Угу. Ну почему мы должны терять на налогах в наш бюджет? Почему у нас продаются белорусские контрабандные сигареты, и при этом по закону должны поступать акцизы в наш бюджет, а не в белорусский? Угу. В Белоруссии производится до 2 миллиардов пачек сигарет. Белоруссия физически не может выкурить, даже если там младенцы все будут курить по 2 пачки в день, они Понятно. Не выкурят такое количество сигарет. Оно идет к контрабанде, в том числе и к нам. Назывались цифры, что в некоторых регионах там до 20% табачного рынка – это контрабанда белорусских сигарет.
А вот мне интересен такой момент. Сейчас Европейский Союз так коллективно возмущается, но в то же время Европейскому Союзу в каком-то отношении Лукашенко, наверное, тоже нужен и интересен, потому что как еще объяснить, когда Меркель, Олланд совершенно спокойно здоровались с ним за руку, несмотря на то, что было до этого, а здоровались, потому что был Минск, который принимал у себя делегацию по Минским соглашениям.
Политика – дело циничное, поэтому и менять свое мнение на 180 градусов, и сжать руки или считать последним диктатором – это обычное дело. Проблема в чем? Проблема в том, что для Лукашенко проблема в том, что его вот эта половинчатая позиция, она уже не выгодна никому. Она не выгодна ни России, с одной стороны, потому что мы вынуждены его кормить, финансировать. И единственная тактика, которую мы сейчас можем использовать, это принуждать к интеграции, постепенно снижая нормы содержания. Вот он приедет сейчас просить много денег, особенно под предлогом того, что против него объявят санкции.
3 миллиарда евро уже не дадут, да?
Да. А мы дадим ему миллиард, причем так, чтобы этот миллиард ушел на рефинансирование наших же долгов.
А вы думаете, в России так на это пойдет?
Нет, какие-то деньги ему, безусловно, дадут, конечно. Вот. Или, скажем, будем договариваться о цене на нефть или об объемах. Но уже заключили соглашение с компанией «Сакар» азербайджанской о поставках туда нефти на переработку. Уже уменьшится. И так далее, и тому подобное. А с другой стороны, Евросоюзу не нужен политик, который будет, соответственно, каким-то образом непредсказуемым, взбалмошным, который может поступить и туда, и туда. То есть им нужен политик абсолютно Западу в целом коллективному. Контролируемый политик. Желательно с двойным гражданством.
Понятно.
Вот как в Прибалтике ряд президентов.
Как в Грузии тоже.
Да, или сказать. На Украине тоже. В принципе, избрали контролируемого человека, и все. То есть эта политика, она его заводит постепенно в тупик, но все-таки в тупик чуть-чуть в сторону России. Но он все равно не идет на уступки. Вы же видите, что никаких движений в сторону интеграции пока нет. Роуминг несчастный между сотовыми компаниями мы не можем до сих пор договориться и отменить.
Сейчас у нас будут новости. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Итог голосования подведем после информационного выпуска. Пока можете продолжить. 134-21-35. Вы считаете, что Лукашенко наш. 134-21-36. Вы по каким-то причинам считаете, что Лукашенко не наш. 15.30. Новости. Пока к стриму подключайтесь. Ютубе канал «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Итоги голосования, Богдан Анатольевич, какие? Вы сами проголосовали по второму номеру, что Лукашенко не наш. С вами согласны 61%.
О, как хорошо. Ну, наконец-то народ у нас начал потихонечку прозревать.
А 39 говорят, что все-таки он наш.
Ну, у этих все разочарования еще впереди. Вы знаете, я же сам был сторонником Лукашенко лет 10-15, ну, не 10-15 назад. И, кстати, я, в общем-то, занимался же всегда Украиной. Я об этом начал задумываться именно во время дискуссии, полемики с теми, кто на него смотрел критически. Тогда так. Еще не было такого страшного какого-то вот таких событий, которые вот там ареста Баумгертнера, ареста регдумовцев, вагнеровцев там и так далее. Но уже тогда было очевидно, что интеграции нет. Поэтому, когда я об этом задумался, я начал смотреть пристальнее на все эти процессы, я, собственно, согласился со своими оппонентами в результате.
Все складывается.
Но я не либерал, я вас всех, слушателей, уверяю. Не надо думать, что все противники Лукашенко — это либералы. Нет, я не либерал. Я не люблю Протасевич. Если бы мы встретились с ним на Донбассе, смотрели бы друг на друга через прицел автоматов, скорее всего. Не задумываясь, убили бы друг друга, наверное.
7373948. Как со стороны Евросоюза, прежде всего Польши, зазвучат обвинения в адрес России об аннексии Белоруссии, угнетении белорусского народа в составе союзного государства, и что для этого должно случиться, говорит ДВ.
Вы знаете, Польша ничего не сможет нам предъявить, если в Белоруссии, например, проведут референдум об объединении с Россией в какое-либо государство, союзное или какое-либо другое, и этот референдум покажет волеизъявление населения в пользу этого объединения. Народ проголосовал, народ имеет право полностью руководить своим государством через свое руководство политическое, и если оно реализует или примет какие-то новые документы, то тогда Польша может только, ну, может быть, так вот на уровне романтического какого-то или идейного национализма апеллировать к тому, что, дескать, Россия поглотила Беларусь. На самом деле мы точно так же можем и Польшу обвинять в том, что она пытается поглотить Украину, Прибалтику,
Белоруссию,
да, что она выкачивает оттуда население и много в чем другом. Не говоря уже о том, что у поляки, по сути, у них нет реальных поводов к противоречию с Россией. Это исторические обиды, не более того.
И да, про западные элиты, да. Боб из США нам пишет, Путин выжидает, когда Лукашенко отрезает себе что-нибудь из-за ходьбы по лезвию, все идет своим чередом, когда-то и кислород заканчивается, если слишком высоко поднялся. Но здесь другое дело, что, видите, безальтернативность Лукашенко, потому что мы понимаем, что зерно про, даже не просто прозападное, а про русофобское зерно, будем говорить так, оно вызрело, и это основная опасность для Белоруссии и в том числе и для Российской Федерации, потому что нет альтернативы Лукашенко с российской стороны.
Сам же Лукашенко насытил Белоруссию прозападными НКО, НПО. Там работали фонды и даже секты религиозные, которые запрещены у нас здесь, в России. Они десятилетиями там работали, они подготавливали вот это все движение снизу, они его финансировали. При полном попустительстве Лукашенко. Лукашенко вводил свою собственную белорусскую идеологию в массы. Он всячески пропагандировал и всячески приветствовал отторжение от России на уровне образования, там, идеи о Великом княжестве Литовском, о Речи Посполитой, как белорусских государствах и так далее. То есть фактически Лукашенко — это просто мягкий, умеренный вариант русофобии. Там, где Лукашенко просто занимает верхушку политической и иной власти. Вот. А для Протасевича и всех остальных это так некий вариант охлократии западной, которые хотят немедленно вот стать частью Евросоюза, влиться туда на правах вот страны второго эшелона, типа вот страны Балтии в лучшем случае какой-нибудь, и работать, жить и все прочее.
А 765-й Лукашенко — патриот Белоруссии.
Ну, я бы согласился с этим только в том смысле, что он патриот Белоруссии, в которой его семья будет править вечно, до тех пор, пока она может это делать.
А он допускает преемственность какую-то, или после меня хоть трава не расти?
Ну, преемственность, я думаю, он допускает только в качестве членов, в отношении членов своей семьи, особенно младшего сына. Но это сейчас невозможно, мне кажется, абсолютно.
Совсем никак.
Ну как, кто это воспримет?
То есть княжество отдельно взятое невозможно.
Нет, сейчас в мире на самом деле существуют, как это ни парадоксально, фактически такие квазимонархии в виде династий политических. Династия Клинтонов, Бушей в США. В некоторых республиках Средней Азии фактически тоже выстраиваются у нас династии. Ну, почему бы и в Беларуси тоже не выстроить некий вариант?
Мне интересен момент, что все-таки с гражданкой Сапегой. Потому что вот здесь есть два варианта. Помните, Российская Федерация, да и сейчас, по-моему, даже эти программы существуют, вызволяла из Сирии жен и детей, тех, кто боевиками, значит, к Бармалеям отправился туда. И была даже программа реабилитации.
С моей стороны, кстати, абсолютно излишне. Кто вырастет из этих детей?
Ну, там и там программа реабилитации и так далее. Но в любом случае, программа такая есть. А вот есть гражданка Российской Федерации Сапега, которая пошла по каким-то причинам за Протасевичем, неважно. Но Протасевич, да, он оппозиционировал Лукашенко, но он не сирийский Бармалей. Но при этом каким-то образом мы немножечко, как кажется, не совсем активно демонстрируем приверженность тому, что мы отстаиваем права граждан Российской Федерации, даже если нам не нравится то, что они делают за границей.
Да вы знаете, во-первых, мне ничего не известно негативного о Сапиге, кроме того, что она девушка Протасевич. Ну, подруга, не знаю.
Там, ну, и да, так далее. Да, да, да.
На самом деле... Здесь же, ну, это смешно. Человека обвиняют по уголовным преступлениям, статьям, по уголовным статьям, но непонятно в каких преступлениях,
что
непонятно.
Она вела якобы телеграм-канал.
Ну,
якобы на камеру что-то еще сказала.
Она обвиняется в уголовных преступлениях, сидит в СИЗО КГБ на
окрестин. Да, да.
Адвоката заставили подписать подписку о неразглашении, при том, что это всего лишь уголовное преступление. В чем состоит его преступление? Почему наш МИД не может до сих пор, там, соответственно, добиться ее освобождения? Или хотя бы, соответственно, какую-то информацию.
Ну, просто сколько мы писали про Бута, сколько мы писали про Ярошенко.
Да. А здесь
как вызвали ли Бутину? Вызвали ли Бутину-то фактически? А, кто еще у нас был? Да, кто-то еще был. Вышинский, в конце концов, да. А, вот, и все. А здесь с Сапегой-то что? Вот тоже не очень понятно.
Ничего не понятно, кроме того, что ее используют, очевидно, для того, чтобы, с одной стороны, оказывать давление на самого Протасевича.
Ага.
А представьте вот ситуацию, приходят к Протасевичу и говорят: дружище, мы бить тебя не будем, колоть тебя там какой-нибудь пентантонал натрия тоже не будем, сыворотка правды. Ну зачем? Мы сейчас просто твою бабу отправим в пресс-хату к группе голодных этих зэков. Представляешь, что они с ней сделают за 72 часа, а за 2 месяца? Это поэтому вот... садись-ка, брат, записывай видео и пиши расписку о получении 200 евро ручкой на тетрадочной этой страничке, что ты получил за ведение телеграм-канала.
Думаете, что это так делается?
Вы понимаете?
И так тоже может быть.
И так тоже может быть. Но вообще, в принципе, любого человека, если он находится во власти, и спецслужбы, и правоохранительные органы могут сломать. Абсолютно любого. К любому можно идти не ключик, а вот именно то уязвимое место, через которое его можно сломать. И все. Поэтому я, конечно же, убежден, что и Сапегу держат для давления и на нее, и на Протасевича. Ее держат для того, чтобы использовать их в качестве заложников для торга и с Евросоюзом. И с Россией, со всеми.
То есть Протасевич для Евросоюза, а Сапегу для России.
Конечно, представьте, что потом Лукашенко выйдет и скажет: ну, дорогие друзья, вот я решил, что мы же милостивые, ну что мы тут будем держать какого-то блогера? Там он во всем признался, он уже все подписал, он уже там перевел нам все свои деньги. Давайте вот его отпустим, пусть он едет в Польшу, как Тихановская. К Тихановской пусть и едет. И Сапегу также в России.
Вы допускаете такой сценарий
допускаю,
на самом деле?
Абсолютно. Нет, ему не грозит смертная казнь. Это он просто был в состоянии аффекта, когда в самолете это говорил. Да. Надеюсь, что сотрудники авиакомпании не выдадут его. Но ему может грозить длительное тюремное заключение, которое ничем не лучше смертной казни. А может быть, даже в чем-то и хуже. При определенных условиях.
Охарактеризуйте, пожалуйста, состав Совета Безопасности Беларуси, которому Лукашенко передал свои полномочия в случае своей внезапной гибели. Совет прозападный или национально ориентированный? ДВ спрашивает.
Он Лукашенко ориентированный. В принципе, невозможно найти на верхушке Беларуси людей, которые нелояльны по отношению к Лукашенко и не прошли достаточно большой проверки. А еще лучше, если на них есть какой-нибудь компромат, который дополнительно держит их за шкирняк, чтобы они не дергались никуда. Но вы поймите, там идет негативный отбор. Инициативные, самостоятельные, самостоятельно мыслящие люди, они туда не допускаются. Они либо выдавливаются, либо они нивелируются каким-то другим образом, путем уголовных дел. Скажем, ряд же высших чиновников попадал в тюрьму при Лукашенко, при том, что ранее они занимали посты и пользовались его доверием. Поэтому я убежден, что и Совет национальной безопасности, и все эти там обе палаты парламента, это просто люди, которые согласно кивают, и все. Больше их функция заключается ни в чем. Ну, отчасти, может быть, они могут что-нибудь там самостоятельно болтать или прослезиться, там, вроде некоторых особо активных историков. Некоторые могут приезжать на российское телевидение, вроде Зермана, Шпаковского, Петровского и так далее.
А, так, только Сапега администрировала сайт с персональными данными силовиков, ничего себе, белый пушистый.
Говорит, у вас доказательства откуда, что она администрировала этот канал? Вы попадете на Окрестина, вы признаетесь во всем, на камеру, две, на три камеры, распишитесь в любых расписках получения миллиардов долларов, любых телеграм-каналов, чего угодно. Это не доказательство, понимаете? Я не верю в то, что она вела телеграм-канал.
Ну, это к вопросу еще о том, что доверие, да, можно ли верить тому, что без адвоката, значит, на камеру сделано.
Ну, тогда да,
в СИЗО
объявите там эти все статьи, в чем она обвиняется. А может, ее потом вдруг скажут: а мы при ней нашли 20 грамм героина, вот, все, сейчас мы ее тоже...
7373948, это телефон прямого эфира. Несколько вопросов от наших слушателей уже по телефону. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Это Виктор Михайлович.
Виктор Михайлович, пожалуйста, слушаем вас.
Вот в свое время Лукашенко пытался заигрывать с Китаем, и Китай даже у него организовал центр по компьютерным
технологиям. Парк высоких технологий, вы имеете в виду?
Да.
Вот Великий
сейчас,
камень.
Китай прекратил с ним отношения, он не прощает невозвращенных кредитов.
Спасибо.
Китай, в принципе, не дает такие кредиты, которые нельзя не вернуть. Во-первых, Беларусь исправно платит Китаю, это раз. Во-вторых, у него негативная сальдо с Китаем в торговле. И в-третьих, Китай дает связанный кредит. Что такое связанный кредит? Когда вот я даю вам деньги, условно говоря, но это не живые деньги, купюры, а это обязательства, в соответствии с которыми вы у меня можете нанять моих рабочих, купить у меня мои товары, там, начиная от щебенки и заканчивая электроникой, и построить себе что-нибудь. То есть я все равно эти деньги получу обратно. Мои компании китайские получат это все. Поэтому китайцы – это страна, которая очень хорошо умеет торговать, и в случае невозврата кредитов она получает очень мощные активы, как порт на Шри-Ланке, например. И то же самое сейчас грозит некоторым другим странам. Китайцы, вот по моей информации, например, скупали очень много активов в Средней Азии. В Таджикистане есть целый район гигантский, скупленный китайцами, куда въезд, вход таджикам запрещен, в принципе. Нельзя, шлагбаум, только белым людям, в смысле желтым. Вот так.
Понятно.
Поэтому, естественно, что с Китаем заигрывать Лукашенко нельзя.
Григорьев, батька посадил министра промышленности, а потом его амнистировал и поставил директором завода под предлогом, что работникам и такое было.
Человек раскаялся, поцеловал туфли, признался в любви и пообещал полную лояльность. Ну, что еще могу сказать? Люди там находятся под давлением. Любые люди понимают, что их могут посадить.
В условиях того, как ведутся, например, переговоры между Лукашенко и Москвой, есть ли, имеет ли какое-то, или даже там с Европейским Союзом, имеет ли какое-то значение для переговорщиков народ Беларуси?
Переговорщиков каких? Российских, белорусских?
Ну, допустим, и российских, и белорусских.
Ну, для России, конечно, имеет, потому что для России это, собственно говоря, не просто родственный народ, это один народ, как говорил Путин. Мы один народ, и белорусы, и украинцы, у нас любят эвфемизмы употреблять, восточные славяне, славянское братство, какое... Это один большой русский народ, разделенный на три государства. Для Белоруссии, для белорусского президента народ имеет значение только в том смысле, пока он его поддерживает на верхушке власти. А для этого нужны деньги, чтобы обеспечивать какую-то социальную стабильность, какие-то выплаты. Мне из Беларуси пишут, что зарплаты снижаются, начиная с декабря прошлого года, что надбавки снимают, что людей увольняют за нелояльность, что цены растут, и сейчас ожидают повышения цены на свинину сразу на 20%. Инфляция галопирует. И, соответственно, сейчас все ждут экономического обрушения, потому что денег у Лукашенко все меньше и меньше. Ему народ интересен в той ипостаси, чтобы он не поднял бунт, социальный бунт, голодный бунт. Потому что можно задавить политических активистов, даже если их тысяч, даже если их десятки тысяч, с помощью ОМОНа, если ОМОН сыт. Если он получает квартиры, зарплаты и хорошую...
Он повышал социальную... цену, да. Повышал не цену, а как зарплаты. Да,
совершенно верно. И сейчас еще повышает, последний раз. В смысле, незадолго. Но если выйдет все население, абсолютно недовольное, обнищавшее, рухнувшее в эту экономическую пропасть, там не удержит его никакой ОМОН.
А вы думаете, есть еще перспективы того, что люди выйдут на улицы в Беларусь?
Конечно, есть, конечно. Если там, соответственно, экономика...
Но не за Протасевича.
Нет, нет, Протасевича уже... Да я думаю, его уже через неделю забудут, этого Протасевича. И выйдет народ именно потому, что ему будут наступать на горло, перестанет, соответственно, поступать хоть какая-то социальная поддержка от государства. Белоруссия – это очень интересное государство. С одной стороны, это квазимонархия семьи Лукашенко, с другой стороны, это страна с государственным капитализмом, где государство либо одалживает, либо финансирует, либо получает какие-то бонусы от предприятий. Там все регулируется государством. Типографии отказывают «Комсомольской правде», потому что они все связаны с государством. А государство дало указание эту газету Белоруссии не печатать.
У вас нет ощущения, что в Европейском Союзе прекрасно понимают расклад в Беларуси, поэтому, ну да, есть какие-то заявления, но по факту они просто ждут.
Да, конечно,
а у нас
есть.
Нет вариантов. У нас, по сути, ну вот Лукашенко, да, это безальтернатива.
У нас, понимаете, разные отношения к Беларуси. Для Евросоюза Беларусь – это периферия. Маленькая страна, которая там пока что вот с таким небольшим диктатором, который вот он пытается работать и сидеть на двух стульях, на два фронта работать, сидеть на двух стульях. И там подсосаться, и здесь. Вот. Ну, можно, конечно, лучше, если он уйдет. Ну, пока он сидит, тоже ничего особенно страшного для Евросоюза нет. Он туда нефтепродукты поставляет, калийные удобрения. Евросоюз – это же, прежде всего, экономическое сообщество. А для нас-то, для России…
Плюс страна-транзитер еще, кстати.
Страна-транзитер, главным образом нефти, кстати, не газа, а нефти. Но это тоже больше к Польше относится. Ну, а для России это, безусловно, один из главных союзников, хотя и формальных, потому что… На самом деле, реально это союзничество пока что не выражается ни в чем. У нас нет совместных военных операций в рамках ОДКБ, есть только учения, но он проводил учения уже и с британцами, там, зимнее волшебство, например.
Причем а у нас нет инструментария, что ли, какого-то, только чтобы Лукашенко сделать?
Только экономически. Вот, Александр Григорьевич, мы вам паёк-то урезали, да и паёк теперь вам придется отдать частично нашим же, вашим же, точнее, должникам, но у нас в России. Это как связанный кредит со стороны Китая.
Понятно.
Кстати, единственная положительная сальдо у Белоруссии в торговле с Украиной. Нефтепродуктами торгуют, которые делают из нашей нефти.
Вот оно что. Интересно как. 7373-948. Кларнет, слушаю вам.
Добрый день. Во-первых, нам надо у Лукашенко учиться в социальном плане, потому что он как бы уменьшает безработицу у себя за счет работающих предприятий. А у нас еще в 86-м году рухнуло сельское хозяйство, когда боролись с нерентабельными колхозами и совхозами. Я этого еще прекрасно помню, как у нас пропали в магазинах как бы продукты.
Давайте про настоящее, а не про то, что было
при Сергея Руси. Настоящее мы должны с интересом смотреть на Беларусь, потому что то, что у них происходит сейчас, может у нас происходить через полтора года.
Почему?
Не дай бог. Потому что молодежь смотрит на Запад у нас.
И что?
Так же, как и в Беларуси. И все социальные процессы, которые проходят в Беларуси, как бы... Это как бы гиперинфляция.
Ну, пока нет гиперинфляции, во-первых, слушайте.
В Белоруссии тоже нас... пока еще нет. Там просто идет инфляция, но она просто растет достаточно. Вы понимаете, вот я читаю сообщение. За 4 месяца нанимателю в Беларуси уволили более 208 тысяч человек. Чиновники собрали информацию с рынка труда в Беларуси, полученные данные не дают поводов к оптимизму. Кроме того, вы поймите, что там нет социальной, какой-то сильной социальной...
Составляющие.
На самом деле, вся социальная составляющая состоит в том, что сельское хозяйство и ряд предприятий постоянно одалживают у государства деньги. Этот долг растет. Совокупный долг вообще промышленности в Беларуси составляет уже 95,5 миллиардов белорусских рублей. Совокупный долг сельскохозяйственных предприятий составляет более 15 миллиардов белорусских рублей.
Зато там газоны пострижены.
Да не везде, и дороги там тоже присылают постоянно фотографии, видео, какие там разбитые в провинции дороги.
Я здесь скорее иронизирую, просто
единственное, к вопросу... Единственное, что может спасать Лукашенко, это то, что белорусы уезжают из Беларуси для работы в других странах. В Польшу, в Литву, в Россию выехало в один из прошлых годов 1 миллион с лишним человек. Это, Россия, конечно, снижает. Россия увеличивает
квотирование по вузам, кстати, для студентов. Да, но
оно очень маленькое все-таки, там несколько тысяч человек. Это все снижает нагрузку на, собственно... саму белорусскую государственность, потому что люди, которые работают где-то далеко, они, во-первых, переводят деньги, часто валюту, а во-вторых, они не претендуют на то, чтобы государство их поддерживало как безработных. Но это все равно модель неэффективная, понимаете? Можно по-разному думать, что делать с этими колхозами, убыточными совхозами, как правильно поступить. Это действительно очень сложный, очень тяжелый разговор. На Украине 1 июля открывают рынок земли. Там даже эффективные предприятия сельскохозяйственные будут, скорее всего, пущены под нож для того, чтобы их могли купить либо украинские гиганты, либо транснациональные корпорации, которые просто будут вывозить чернозем, и все. В Белоруссии допустить этого тоже нежелательно. Но, тем не менее, сохранять нынешнюю систему паразитарную тоже невозможно. Ведь это же мы с вами платим налоги, из которых потом российский бюджет фактически поддерживает белорусский бюджет.
Мишустин в Минске примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, отправляется туда, содружится так, в составе еще премьер-министр Беларуси, премьер Азербайджана, еще, значит, Лукашенко поблагодарил Россию за вакцину от коронавируса, Мишустин, охрана окружающей среды, один из приоритетов госполитики. И, кстати, когда объявлялось, что Мишустин встречается с представителем Беларуси, там никто не увидел, по крайней мере, в публичном вот этом плане, никто не увидел, что будет обсуждаться вот это вот все. Почему? Потому что это кулуарно обсуждается, не хотят на этом акцентировать внимание.
Обсуждается, вы имеете в виду, что с самолетом?
Самолеты, Протасевич, Сапега, вот это вот.
Вы помните, как сидел Мишустин? Мишустин сидел.
Про Майка и Ника?
Да,
Ника. Помню, конечно.
Господи, думаю, ну, такой, вот там мемов можно бесконечное количество там под это делать. Мишустин будет обсуждать чисто деловые вопросы. Долги предприятий Белоруссии перед поставщиками топливно-энергетических товаров. То есть,
все по плану, все нормально.
Но он же экономист. Он будет обсуждать деньги, экономику. Зачем ему обсуждать самолеты Протасевича? Это не его вопрос вообще. Это вопрос, который России касается, ну, разве что в плане того, сколько Лукашенко опять у нас попросит денег. Вот, только в этом плане. Пусть он со своим коллегой действительно обсуждает реальное экономическое взаимодействие. Может быть, интеграцию наконец-то обсудят. Может быть, введение единой валюты, слияние в холдинги крупные, предприятия России и Белоруссии. На каких условиях? На равноправных. и так далее.
Олег говорит, социалка в Беларуси полностью оплачивается российскими деньгами. Хватит уже говорить про это чудо. А вот что до ОДКБ, так он поздравлял Азербайджан с победой в войне с Арменией. Армения,
да,
так-то союзник, конечно, по ОДКБ.
Да. Ну, какой же союзник? А он заявлял насчет того, что белорусские войска не будут участвовать за пределами Беларуси ни в каких операциях. Это что ж тогда за договор о коллективной безопасности?
7373948. Вот еще вопрос по поводу ИКАО, вот этой международной организации, которая курирует вопросы гражданской авиации по миру. Вот это неразбериха с самолетами, которым то ли можно летать, то ли нельзя летать, то ли нельзя прилетать, если они летают через Белоруссию. Это все-таки технические моменты, потому что, ну, бюрократии требуется несколько дней на согласование, а это по факту так, компании между собой должны договариваться. Или все-таки здесь есть какая-то демонстрация лояльности по отношению к Лукашенко?
Вы знаете, насколько я понял, решение об отказе пролетать на территории Беларуси принимало руководство авиакомпаний. То есть, да, в Евросоюзе нет возможности руководителям государств отдавать, угу, подобного рода указания авиакомпании. Поэтому это просто солидарная позиция европейских авиаперевозчиков. Что касается, ну, такая же, как и по отношению к Украине после уничтожения Боинга в ее небе. Перестали летать. Что касается, собственно, потерь Беларуси, ну, она обслуживала примерно 980 компаний, из них треть российские, сейчас, видимо, останутся только российские. Потери будут порядка 50-70 миллионов долларов. То есть здесь не идет речь о лояльности по отношению к Лукашенко, здесь идет речь о целесообразности какого-то экономического взаимодействия. Ну, может быть, о поддержке Беларуси отчасти как политического союзника, но именно как государства, а, угу, не самого режима Лукашенко.
Когда министр иностранных дел Германии Хайко Маас, по-моему, накануне или позавчера заявлял, что Российской Федерации каким-то образом можно повлиять на Лукашенко, что он имел в виду?
Ну, вероятно, то, что Белоруссия находится в сфере влияния России, и что, соответственно, Россия имеет рычаги для того, чтобы оказать какое-то решающее влияние на Лукашенко в тех или иных вопросах. Но отчасти это, с моей точки зрения, заблуждение, потому что Лукашенко во многих вопросах упирается и не идет ни на какие уступки по отношению к России. Но требовать при этом он все равно продолжает ресурсов, денег, рынка сбыта, угу, и прочих преференций и льгот.
А откуда уверенность, что мы можем каким-то образом подурезать ему помощь, с учетом того, что уж как было действительно тяжело ему, например, в августе и осенью прошлого года, и мы думали, что вот сейчас-то он действительно, когда Москва там начала помогать, ну ничего не произошло. Он очень, ну, как, быстро как-то...
Он же устоял, он подавил протесты.
Это да. Я говорю по отношению к России, чтобы действовать ведь в интересах Российской Федерации. Я скорее про это говорю. Хотя, казалось бы, мы там думали, что вот сейчас-то точно он уже все интеграционные карты все сам, нам сам принесет, мы все подпишем,
это и лишь все. Это лишь доказывает мой тезис о том, что в интеграции он видит угрозу своей власти гораздо большую, чем во всех этих вот оппозиционерах и даже в протестах. Интеграция для него — это смерть, по сути, для власти его семьи. Он же может делать все, что хочет, он монарх практически всей республики. А интеграция поставит под вопрос... Mm-hmm. Это его положение. Ему придется учитывать интересы России и занимать уже далеко не тот пост всевластного, угу, правителя, который он занимает сейчас.
Вы как член Совета по межнациональным отношениям при президенте, все-таки как трактуете отношение белорусского народа к Российской Федерации?
Как очень хорошее. Мы один народ, и, в принципе, это подтверждается тем, что мне пишут белорусы. Вот я могу вам процитировать даже сейчас то, что мне прислали как раз по поводу Протасевича. Я это опубликовал в своем телеграм-канале. Люди пишут о том, что, собственно говоря, Протасевич, безусловно, враг, и прежде всего русского дела, и только потом уже Лукашенко. Он ведь участвовал в украинском Майдане, исполком Азов тусовался, угу, и тогда белорусские власти его не трогали. А вот как Протасевич против тирании Лукашенко выступил, так сразу в список террористов попал. Угу. Но каким образом действует белорусское ГБ в отношении того же Протасевича, это недопустимо. Война без правил только у дикарей и людоедов.
Это то, что вам пишут, да.
Да, да. Ну, вот здесь пишут вот еще. Народ в массе остается русским. Не хочет ни тех, имеется в виду сторонники Протасевича, ни других, имеется в виду Лукашенко. Но абсолютно не имеет своих центров сборки, потому что все русские организации были уничтожены еще 10 лет назад совместными усилиями сведомых и лукашистов с молчаливого согласия Российской Федерации.
Это Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, был гостем программы «Умные парни». Богдан Анатольевич, приходите еще.
Обязательно.
Спасибо. Приглашайте. Далее новости, потом Юрий Будкин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.